говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем событие, которого еще не было, но оно случится вот-вот. 23 часа отсчитывает просто вот по минутам. Канал «Россия-24» часы поставил, и там тик-тик-тик. В 12:00 завтра выступит перед вами Владимир Путин. Кто не верит, включите телевизор, федеральные каналы, там эти часы идут. Здравствуйте, уважаемые гости. Павел Грудинин с нами. Здравствуйте, Павел. И с нами Николай Рыбаков. Здравствуйте, Николай. Партия «Яблоко». И на связи будет Сергей Марков, любимый политолог наших слушателей. Еще пока он не подключился, но вот-вот это событие произойдет. И, уважаемые коллеги, мы сейчас обсудим послание, которое будет. Почему? Потому что уже есть прогнозы, о чем оно, чему будет посвящено, какой цели оно будет посвящено. Но самое главное, с чего я хочу начать разговор, это с информации, которую вдруг обрушили на зрителей, те же федеральные каналы, которые я очень внимательно смотрю, о том, что Россия понесла ущерб от западных санкций в размере 6,5 миллиарда долларов. Неожиданно сообщили вот ТАСС и другие агентства со ссылкой на Минэкономразвитие. И это целый день показывали по федеральному каналу накануне послания. Что, как вы это объясняете? Зачем эта информация россиянам накануне послания, что Россия, оказывается, пострадала на 6,5 миллиардов от западных санкций? Что это такое за история, как вы считаете, оба?
Честно. Да, кто-то честно. Что-то выпустил какую-то вещь. Причем, как посчитать, я, кстати, тоже прочел эту заметку кратко. Да. Там написано, что сельское хозяйство пострадало больше, чем на миллиард долларов. Угу. Нам все время доказывали, что сельское хозяйство России выиграло от санкций. Оказалось, что оно пострадало. И мы в аграрном сообществе никак понять не можем. Расскажите, как оно пострадало.
Да, вот. Если все время выигрывало.
Да, но вы знаете, вот в последнее время, мне кажется, что чиновники делают какие-то заявления ради заявления. Потому что обоснования этого никакого нет. А теперь вопрос, кто в России пострадал.
Да, действительно.
Одновременно с этим мы знаем, что количество денег у олигархов увеличилось. То есть они показали дополнительные доходы и за год увеличили свои состояния там, на какую-то огромную сумму, 800 миллиардов.
Откуда вы знаете?
Это из данных КПРФ. Они об этом говорили. И, кстати, в выступлении Евгения Андреевича прозвучало. Действительно, наши олигархи показали дополнительные доходы. То есть они не пострадали.
Да.
Тогда, исходя из этого, в нашей стране пострадали бедные люди от введения санкций. И вот теперь вопрос, что это Минэкономики должно раскрыть цифру, то есть подсчеты, они же считают.
Считают.
Это же не гадание на кофейной гуще.
А вот этот миллиард, как вам кажется, это они завысили цифру ущерба или занизили? И вот как вы ее, или для вас это полная абстракция, или вы считаете, это невозможно посчитать,
давайте
учитывая, что вы
Министерство
человек оттуда?
Министерство экономического развития все время что-то говорит. Оно говорит, что у нас с вами рост доходов населения, хотя мы знаем, что падение. Оно говорит о том, что экономика растет, хотя мы точно знаем, что она не растет. И вот все эти заявления надо как-то комментировать. Но зачем комментировать глупости? Поэтому вот если увидеть расчеты, которые они
привели,
да,
к этому,
привели, тогда можно как-то спорить. А просто так вот спорить не надо.
Ну тогда, Николай, вы скажите, зачем им накануне послания понадобилось согласить цифру ущерба от санкций, в то время как нам рассказывают, как все хорошо.
Вы знаете, я думаю, что сделано не случайно. Именно накануне послания и завтра, вероятно, мы услышим какой-то ответ на это от президента. На мой взгляд, он будет неадекватным, скорее всего, ситуации. Но в чем особенность санкций? Смотрите, значит, санкции действуют, то, что я все время объясняю и европейским политикам, они действуют ровно наоборот, как они предполагаются. Они предполагают, что они будут менять российскую внешнюю политику, а не наоборот ее цементируют. Действительно, обычный человек, средние слои населения, бедные люди страдают от санкций, потому что цены растут. Это один из факторов роста цен серьезных. А богатые люди, на которых в том числе ориентированы персональные санкции, они никаким образом на них не страдают, потому что они получают значительные компенсации и банкира, и крупные предприниматели, в том случае, если на них налагаются какие-то санкции.
А можно вам, Павел Грудинин, сразу посмотреть?
Да, сейчас, конечно. Но поэтому я думаю, что завтра мы услышим то, каким образом в очередной раз против нас борется Запад. Теперь уже невозможно говорить, что санкции никак на нас не влияют. Они влияют на нас. влиять вот в таком серьезном объеме, и мы получим какой-то, видимо, завтра ответ. Но он будет опять неадекватный. Вместо того, чтобы изменить российскую политику, мы услышим опять какие-нибудь популистские меры. Я думаю, таким образом.
В чем он не прав, Николай? Потому что он путает санкции и ответные меры.
И антисанкции.
Вот ответные меры действительно нанесли ущерб людям, гражданам России, причем самым бедным слоям, потому что нет конкуренции.
Ну, я санкции вместе с санкциями оцениваю.
Первое. То, что ввели санкции против нас, ну, против России, это ввели санкции против крупного капитала, который фактически залез в карман для того, чтобы обеспечить свои доходы к бедным гражданам. Ну, потому что деньги там у него кончились, и он решил, ну, скажем так, повышением тарифов, увеличением налогов, изъять деньги у бедных. Но это никак не связано с санкциями, это связано больше с другим, с нашими ответными мерами на это. Что касается вот этих контрсанкций по еде, то это Запад нас не побуждал к этому.
Нет.
Правда, сейчас они сказали, что в результате этих санкций, а мне кажется, они перепутали, наше сельское хозяйство пострадало. Ну как же оно пострадало, когда мы стали монополистами по многим вещам. Ну, мы не пускаем, ну формально, по крайней мере.
Формально.
Да, формальным принципом. Формально. Хотя белорусы просто
поставили
крест на всех этих санкциях. Это же понятно. Вот. И об этом знают все без исключения, кроме правительства. И вот это вот давление, или там, как, что они уничтожают продовольствие, это что, Запад нас заставил? Значит, фактически при голодном населении, значит, при недоедающих детях вдруг давить хорошие продукты
вместо того, чтобы...
А вы знаете, что они... И я добавлю, что только что, это буквально там 3 дня назад, они поставили условия еще ужесточить вот эту вот антисанкционную политику, ответных мер, чтобы уже целые группы товаров истребить. Просто вот нельзя для того, чтобы белорусы не занимались тем, чем они занимаются. То есть там не только такое-то там, допустим, такие-то помидоры из такой-то страны, а все. Вот просто группами товаров это все закрыть, эту тему наглухо. То есть еще большее количество продуктов не будет поступать на российский рынок.
Ну, а по сути своей, ну, какие финансовые санкции? Мы же сами вывозим деньги в американские ценные бумаги, тратим их на поддержку различных режимов по всей территории мира, значит, но говорим, что у нас денег нет. У нас сейчас бюджет пухнет, от 3 триллиона рублей лежит мертвым грузом у правительства, оно ничего с ним не делает, денег нет. Причем тут санкции? Что инвестировать в промышленность нам запрещают? Нам кто-то запретил пользоваться там новейшими технологиями. Вот я только что сегодня был на этой выставке «Молочная индустрия». Ну, представляете, значит, например, за год фирма одна, Лейли называется, продала в Америке 1000 роботов, а у нас за 6 лет 250. И кто нам мешает потратить деньги на модернизацию сельского хозяйства, например, на увеличение доходов граждан, чтобы покупали натуральные продукты, а не пальмовое масло? Никто не запрещает, и поэтому мифы о том, что санкции нас как-то ущемили, Россию, это миф. Самая страшная санкция – это правительство Медведева. Вы это должны понимать.
Ну, все-таки правительство Медведева означает президент Путин, поэтому начнем все-таки с этого.
Но ответные меры ущемили. То есть санкции.
Мы говорим о завтрашнем выступлении.
Вот как завтра выступает президент
Путин. Завтра выступление поэтому, будет оценка правительства дана?
Вот давайте посмотрим. Конечно, смотрите, нет. Завтра мы еще тоже, вот, кстати говоря, Сергея Маркова спросим, почему так случилось, что накануне выступления вот такую устроили цифру для Владимира Путина. Но давайте посмотрим, как же он был оживлен накануне в посланиях других лет 15-16 года по поводу санкций воодушевлен. Вот давайте послушаем.
Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания, которые давно уже пропали у некоторых западных производителей. Тем более, что спрос на глобальном рынке на такую продукцию устойчиво растет. Наши так называемые партнеры ввели вот те санкции, о которых я сказал. Мы ответные меры. Ну, помогли на внутреннем рынке нашим сельхозпроизводителям. Но они не должны забывать, что это не может и, наверное, не будет вечно продолжаться. Да и потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке. Так что этой благоприятной ситуации, которая сегодня сложилась, нужно, конечно, воспользоваться по полной программе. Но экспорт сельхозпродукции, о котором я уже упоминал, дает нам сегодня больше, чем продажа вооружения.
И как все хорошо?
На это отреагировать?
Ну, отреагировать как?
А Министерство экономического развития сказало, что ущерб, нанесенный санкциями, в 1,1 миллиарда долларов.
Да, сельскому хозяйству. Ну, Сергей Марков, скажите, пожалуйста, вот вы нам проясните, завтра Путин выходит с посланием. Почему сегодня по всем федеральным каналам с таким удовольствием разгоняется строчка о том, что ущерб от западных санкций составил 6,5 миллиардов рублей? Ой, долларов?
Я думаю, что это делает финансово-экономический блок правительства. Честно говоря, насколько я понимаю, нарастает противоречие между политической системой и финансово-экономическим блоком правительства. Поскольку политическая система в основном ориентирована на самостоятельную модернизацию России, а финансово-экономический блок ориентирован на модернизацию России в тесном союзе с западными странами, с западными корпорациями, которые, как известно, в течение последних 6 лет, это началось еще до Украины, ползают в усиливающую санкционную войну против России, и в том числе блокируют по политическим причинам приход в Россию инвестиций и технологий. Было заседание Совета безопасности во главе с Патрушевым, где там, в общем-то, достаточно ясно прозвучала критика в адрес финансово-экономического блока за то, что нет экономического роста, за то, что нет конкретных четких результатов. И, насколько я понимаю, финансово-экономический блок в данном случае пытается найти оправдание рецессии происходящей, по сути дела, нулевого роста, там какие-то очень маленькие проценты, в том, что против России ведется санкционная война. В этом смысле я вижу.
Спасибо. Но... Я поняла вот это объяснение. Вы тоже...
Силовой блок может, конечно, критиковать финансовый блок, но давайте посмотрим. Для того, чтобы был рост экономики в России, нужны несколько обстоятельств, которых у нас категорически не случается. Вот скажите мне, пожалуйста, вот вчерашний выпуск РБК. Он выходит с тем, что очередного бизнесмена арестовали по финансовым обвинениям внутри Банка Восточный, да, инвестиционная компания. Скажите, пожалуйста, будет ли много желающих в России, причем которые вкладывали много лет, не выводили деньги из России, а вкладывали деньги в Россию, занимались развитием в том числе и высоких технологий в России. Может быть спор финансовых субъектов. Знаете, почему это хуже, чем ситуация была с Ходорковским? Потому что все знали, что Ходорковского прессовали из-за того, что он вмешивался в политику. А вот здесь чем для ситуация для инвесторов хуже? Что здесь человек никак не вмешивался в политику, и это большой привет, когда премьер-министр в Сочи рассказывает что инвесторам, что приходите к нам, а тут же отправляют просто человек, который не обвиняется ни в каких, ни в убийстве, ни в чем, отправляют за решетку, пожалуйста, посидите надолго, да, ликвидировав до этого высший арбитражный суд, который мог бы хозяйствующих субъектов действительно разбирать дела. Когда у нас вводится, принимается закон о том, что у нас будет независимый интернет от всей остальной страны. Когда у нас за 20 лет правления Путина, от всему миру у нас будет независимый интернет. Это что, способствует росту экономики и привлечению инвестиций? Когда бизнес заинтересован в том, чтобы если он спорит в чем-то с государством или между бизнесом, то он идет в независимый суд. И суд точно независим. А в России так и не создан независимый суд. И так далее, и так далее. Поэтому силовикам, прежде чем критиковать финансовый блок, который, конечно, можно покритиковать, давайте посмотрим, какая в России создана атмосфера для развития инвестиций, для развития экономики.
Я вот уже думаю, что им и не нужны инвестиции. Как
тут другая.
Считаете,
зачем? Посмотрите на цифры по вывозу капитала за рубеж. Это не
Он так и будет бежать, конечно.
И капитал российский бежит из страны.
Конечно.
Именно потому, что... А президент об этом сказал, знаете, когда он сказал, чтобы продлим еще амнистию капиталов, он сказал, слушайте, мы пока не добились того, чтобы бизнес чувствовал себя здесь достаточно уверенно. И да, действительно, получилось так, что башни Кремля дерутся, там силовики, либералы, а в результате экономический, финансовый, инвестиционный климат в стране ухудшается с каждым днем, не то, что там с каждым месяцем. И вот это все попытки вот там вывести в публичную плоскость, они более чем вот эта попытка разговора о санкциях, это просто диалог выносится в публичную плоскость и перед посланием обсуждают вот эти вещи. А там наш самый главный завтра скажет, куда мы пойдем.
Ну вот, мы сейчас посмотрим, у нас такой мы подготовили сюжет, в котором собрали все прогнозы по поводу того, что будет завтра в этом послании. Но сразу я, забегая вперед, скажу, что там будет главная мысль в этих прогнозах, что, возможно, перенос этого послания как-то связан с тем, что у Путина упал рейтинг доверия, и он пытается его как-то поднять. Но учитывая, что мы как раз вот с Сергеем Марком недавно обсуждали это падение, не знаю уж, насколько эта версия ему покажется приемлемой. Но вот посмотрим, что говорят накануне.
20 февраля президент России зачитает свое очередное послание Федеральному собранию. Газета «Ведомости» со ссылкой на анонимные источники, близкие к администрации, сообщила, что изначально послание планировали приурочить к пятилетию присоединения Крыма 18 марта, но перенесли на вторую декаду февраля. По информации источника «Ведомостей», это решение может быть связано с целью остановить падение рейтингов Путина, а также, возможно, уже есть понимание по введению новых антироссийских санкций. С этим согласен политолог Андрей Калядин, опрошенный газетой. У президента не так много рычагов, которые он мог бы применить. Это послание, прямая линия и большая пресс-конференция. Как раз в обращении к Федеральному собранию он может выйти с серьезными обещаниями для политически ориентированных людей. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что дата 20 февраля определена уже давно. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко впервые пропустит послание Федеральному собранию. В это время она будет находиться в Юго-Восточной Азии с визитом, подготовка к которому, по ее словам, велась около года. Спикер заявила, что посмотрит послание онлайн. Она добавила, что есть поручение передать послание президента руководству этих стран. РИА Новости сообщают о том, чего ждут от речи Владимира Путина парламентарии. Они якобы рассчитывают услышать о преодолении бедности, увеличении продолжительности жизни, повышении благосостояния граждан, оценке работы правительства и борьбе с коррупцией, а также о создании условий для экономического развития и международной повестки дня. Тем временем телеканал «Дождь» со ссылкой на свой источник в президентских кругах рассказал о темах, которые предположительно на самом деле будут затронуты в ходе послания. По словам «Дождя», Владимир Путин коснется вопроса дипломатических взаимоотношений России с Белоруссией и Японией, и территориальной принадлежности Курильских островов. Кроме того, президент может высказаться о национальных проектах, волонтерстве, космосе, а также проблемах с вывозом отходов. Вопросы вооружения, по данным источника «Дождя», уйдут на второй план.
Тут я должна уточнение внести по поводу Валентина Матвиенко, что вроде бы появилась новая информация, что она все-таки вернется, потому что это будет выглядеть странно. Это как, знаете, вот Кличко заболел накануне съезда, который выдвигал Порошенко. Остался там где-то в Австрии, никто ему не поверил, столько было домыслов, что он больше не поддерживает. Поэтому, наверное, чтобы избежать вот такого рода слухов, она все-таки вроде бы вернется, и мы снова увидим Валентину Ивановну в первых рядах. Итак, вот вопрос уважаемым гостям. Считаете ли вы, что это послание хоть как-то может повлиять само по себе формат послания на поднятие рейтинга доверия президенту? Что он такого должен сказать, чтобы снова вернуть к себе те цифры, которые были у него до падения?
Ну, смотрите,
Николай,
вот
я сейчас начну комментировать. Лучше вы давайте.
Хорошо, смотрите, во-первых, на рейтинг может или не может. Тут Павел Николаевич прекрасно помнит прошлую весну, когда послание, и мы когда критиковали Яблоко, то, что он переносил специально под президентские выборы, что он был для нагнетания обстановки, осажденная крепость, вот нам сейчас покажем еще ракеты. Я хочу сказать несколько событий сегодняшнего дня конкретно. Вот смотрите, он хочет что-то сказать про мусор. Что он хочет нам сказать про мусор? Если сегодня Денис Буцаев, вице-губернатор Московской области...
Он уже не вице-губернатор.
Нет, ну был. При котором была политика строительства мусоросжигательных заводов, новых полигонов. И вообще регион весь грохотал мусорными скандалами. Теперь он назначен на всю страну. Прекрасно. Кроме того, что создали очередного монстра экологического оператора, который будет заниматься вместо развития частной конкуренции, будет заниматься по всей стране вывозом мусора, так еще и назначат туда человека, который занимался в регионе, где это крайне все работало неэффективно. Второе, сегодняшняя новость.
давайте мы сократим муниципальный фильтр на выборах губернатора с 10 до 5%. Ну, поразительные просто люди, ну, поразительные. Им объясняют, что не работает муниципальный фильтр, он работает только для того...
Нет, он работает!
Он работает, но только он работает исключительно не на страну. Он работает, но только он не работает на те идеи, которые якобы заявлялись, не допускать туда коррупционеров, криминал, все это прекрасно проходит, все муниципальные фильтры, теперь давайте до 5%, вместо того, чтобы просто окончательно отменить. Но я хочу частично успокоить. Вот вы знаете, я взял сегодня, когда готовился к передаче, послание президента 2000 года. Ну ничегошеньки, все ровно двигаемся в противоположную сторону. И вот чтобы не буду, давайте будем считать, что мы все доверяем, вот просто ровно противоположно, про то, что нужно заниматься внутренней политикой, социальную сферу улучшать, о том, что нужно вместе с мировым сообществом развиваться, мы идем ровно в противоположную сторону. Что про Курила хочет президент сказать? Что, есть какое-то готовое решение про Курила?
Есть.
Ну, прекрасно, если это будет главное решение, которое он хочет озвучить завтра. Поэтому я думаю, что это будет очередной текст. У меня были, кроме того, я еще хочу сказать, что у меня были профессиональные свои истории, когда... Я был руководителем Белона экологической организации, и мы слышали в послании президента те вещи, кто и многие годы добивались, он потом это говорил, а потом это не попадало в самый главный документ, поручение президента по итогам послания. Поэтому то, что он скажет, еще совершенно не факт, что попадет в поручение, совершенно не факт, что будет выполнено, и так останется, скорее всего, на бумаге. Иногда это к лучшему.
Так, Павел Грудин, я две галочки поставила, что вы засмеялись на слове «мусор» и на слове «фильтры». Пожалуйста, объясните свое поведение.
В чем Николай прав? В том, что декларированные вещи совершенно не совпадают с результатом, скажем так, работы. И это уже повсеместно, и поэтому все без исключения смотрят на это, на действие, неважно какое, либо прямая линия с журналистами.
Да, как выяснилось, у него два инструмента,
да, прямая линия послания. Два-три инструмента, их столько, знаете, можно любому журналисту посадить, иностранному журналисту, рассказывать ему, что собираются делать. То есть у президента огромный набор всяких вот этих вещей, но ясно одно, 15-е послание, а жизнь все хуже и хуже, и это знают все. Я почему начал смеяться на слово рейтинги, потому что рейтинги считают те самые, которые, значит, им сказали, какой рейтинг, и они должны, конечно, он не может все время расти, он должен когда-то упасть, а потом опять расти. Это нормальный процесс.
Больше не может ходить.
Значит, ясно, что в декларациях 7 мая было написано, что мы боремся с бедностью, а результат такой, что бедности стало больше. Да. Мы говорим о том, что строим инновационную экономику, модернизированные рабочие места, но модернизация не видно, потому что инвестиций нет, и без инвестиций модернизация невозможна. И все, что говорит, ну, даже вот последние вот эти вот шестилетней давности майские указы, они же не выполнены, все это знают. И тут все сидят у телевизора и ждут, что что-то будет. Многие уже не ждут. Потому что все, что с телевизора несется, не соответствует тому, что происходит каждый день на улице. И поэтому я засмеялся про Дениса Буцаева, потому что еще одного монстра государственного, государственную корпорацию назначили, посадили, грубо говоря, на денежные потоки.
Мусорного монстра.
Чтобы контролировать денежные потоки. И все это понятно. А президент может рассказывать о открытости, о конкурентности. Мы говорили там, вы показываете на этого Браудера. Но я помню, как президент сказал, слушайте, 200 тысяч предпринимателей отжали бизнес и посадили. Угу. Значит, посадили, чтобы отжать бизнес, потом отпустили. А что после этого?
Да, что-то
что произошло?
Пересмотрим дела.
И еще раз. Президент может давать поручения. Но вы знаете, что из 1000 поручений президента 30 только исполняется. Остальное не исполняется. Мы это видим. Система неэффективна. Конечно, все ждут, когда все-таки придет человек, который имеет неограниченную власть и скажет, все, мы закончили, мы делаем социальное государство, пенсии повышаем, возраст уменьшаем, значит, даем возможность работать в России, значит, не так, чтобы из Турции все везти или откуда-то еще, а вот здесь, в России, делаем выгодным производство. Ну, еще раз, одно дело говорить, а другое дело назначить правительство, которая вам рассказывает сказки, значит, время от времени, а вы поймите, что ключевым вообще является выступление премьер-министра в выходные. Он вам что сказал? Будет тяжело, мы будем стараться, но не у всех жизнь удастся. Вот «Газпром» опять с «Роснефтью» будут себе красивую жизнь строить здесь, значит, и разрыв между богатыми и бедными будет увеличиваться. Поэтому, ну, честно, я, например, уже прямую линию не смотрел. Сейчас я это тоже, ну, посмотрим в комментариях журналистов.
Да, я вот предлагаю посмотреть, как все-таки Владимир Путин из послания в послание, прям вот мы 4 послания отсмотрели, как он все-таки поднимал боевой дух при кажущемся падении жизни и так далее. Вот давайте посмотрим. 4 послания подряд.
Ни у кого не должно быть иллюзий относительно возможности добиться военного превосходства над Россией. Мы этого никогда не допустим. Россия ответит на все эти вызовы, и политические, и технологические. Весь необходимый потенциал у нас для этого есть. Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Наша армия современная, боеспособная, как сейчас говорят, вежливая, но грозная. Армия и флот России убедительно показали свою боеспособность, свои возросшие возможности. Современное русское оружие действует эффективно. А бесценная практика его применения в боевых условиях обобщается и будет использована для дальнейшего совершенствования нашей военной техники и вооружения. В России создана современная, с учетом огромности нашей территории, компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус. Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует. У нас это уже есть и будет еще лучше. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают.
Ну, вы помните, это была презентация вот этого оружия, этот ролик знаменитый тогда. И всех это действительно очень отвлекло. От всего остального, что, ну, о чем говорилось.
Да, я бы сказал, что вот это называется гонка вооружений. А в 2000 году, опять же, извините, холодная война осталась в прошлом, но и по сей день приходится преодолевать ее тяжелые последствия. Поэтому прекрасным образом, на мой взгляд, мы идем ровно к тому же, что ввязываемся в гонку вооружений, чтобы потом преодолевать тяжелые последствия. А я вам хочу рассказать короткую историю. На одной из программ федерального телевидения, посвященной Курилам, мне рассказывали, как там все замечательно, как там все хорошо живут люди. И после этого я решил воспользоваться социальными сетями для того, чтобы написать людям: расскажите, как на самом деле обстоят дела. Ну, несколько дорог туда полететь. И очень много людей не ответило. Хорошие написали рассказы, люди очень были благодарны, что заинтересовался ими. И в том числе ответил один военнослужащий. Ну что, нормального жилья недостаточно, если вообще можно считать нормальным жильем. Перспектив нет. И человек говорит, что, вы знаете, я хотел бы приехать сюда, проходит службу по контракту там, и жить здесь с семьей, потому что действительно красиво, но условий не создано никаких. Поэтому мы будем, вот такие вот президент будет давать речи популистские, все будет бравурно, но даже в таком важном стратегическом регионе не будет ничего сделано. Вот, к большому сожалению.
А вы сказали, что вопрос с Курилами уже решен.
Я думаю, что, ну, что есть идея, учитывая мнение в обществе, то президент должен сказать, что, вы знаете, Курилы мы не отдадим. И рейтинг поднимется.
Это, кстати, вы знаете, это интересная идея, что специально
начали.
Вы же не видели, как идеи пенсионной реформы? Значит, уже тащили до безобразия, в том числе до женщин. Потом вышел президент и сказал, нет, надо все-таки вернуть женщин обратно и в 60 лет, а не в 60.
То есть сейчас создали иллюзию того, что тут уже какая-то вот такое на ниточке все висит, и завтра он скажет, что ни за что, Курилы не отдадим.
Вот я думаю, что это была не иллюзия. Это была все-таки проверка общества на толерантность. И он понял, и это же видно было, что огромное количество людей не отдадим ни пяди русской земли. И вот на фоне того, что пришел Крым, отдать Курилы сейчас, ну, было совсем невозможно.
Ну, а так вот не знали они, вот интересно. Нет, хорошая идея. Это они это разыграли как вот таким образом.
Что касается, ну, это вопрос, каждый сам оценивает. Что касается вот этой, скажем так, армии, у меня есть, а я когда был кандидатом в президенты, были доверенные лица Алкснесс Виктор Ильич и Соболев, генерал-лейтенант. У них другое мнение по состоянию армии на сегодняшний день. И они могут это обоснованно рассказать.
То есть менее праздничное.
Вы знаете, да.
Конечно, менее
совсем,
праздничное.
Да. И скажем так, больше трагическая ситуация, как они считают. Поэтому я вот не специалист в военном деле, но то, что, к сожалению, наши войска в некоторых местах проигрывают, воздушные бои там в Сирии и многое другое.
Ну, это все-таки вот служит. Тем не менее, как сказать, избиратель, который смотрит эти послания, слушает, ему все-таки хочется верить, что действительно дело стоит так.
Тоже хочется верить, тоже хочется верить. Просто нам не хочется. Вот мне что хочется, чтобы наконец президент Путин сказал: вы знаете, я 3 раза говорил, что мы выходим из Сирии, вот мы наконец выходим. Или мы даем Сирии, сирийскому руководству, которое почему-то президент Путин считает, что надо очень поддерживать, что мы даем год. И через год мы точно выйдем, и наши люди перестанут, наши солдаты там гибнуть. Потому вот что мне это непонятно, почему.
С нами происходит. На связи Сергей Марков. Как вы помните, и Сергей, ваше слово. Вы считаете ли вы, что есть в этом что-то здравое, какой-то здравый прогноз, что он хочет этим посланием приподнять тот самый рейтинг доверия, который упал? И если он действительно этого хочет, то каким образом можно добиться зачитывания любого рода послания? Можно ли это сделать? И как это сделать? И что он должен сказать, чтобы ему снова стали доверять больше, чем раньше?
Ну, вы знаете, это не исключено, что... Может быть, даже было послание смещено. Хотя здесь детали мне неизвестны. Особо верить я не стал бы антипутинским средствам массовой информации, таким как «Дождь», «Ведомости». Они участвуют в рамках политтехнологических проектов. Они являются частью пропагандистской антипутинской машины. Поэтому здесь особого доверия нет. Да, сначала они должны доказать свое реноме, то, что они свободные средства массовой информации, а потом уже будем им верить. Но и не исключено, с другой стороны. В любом случае, любое послание, выступление любого лидера страны в любой стране перед парламентом ежегодное, оно, конечно, имеет одну из целей — укрепление доверия к лидеру со стороны населения и большее понимание населением, элитами той политики, которая собирается это лидер проводить. Поэтому это в любом случае, не если упал рейтинг, не упал, это такая цель стоит. При этом, мне кажется, сложность заключается в том, что здесь Путин попадает в некое противоречие. Что с одной стороны, главный запрос сейчас населения, его базовой поддержки, это на социальную справедливость. С другой стороны, в финансово-экономическом блоке правительства достаточно сильны рыночно-фундаменталистские настроения, которые считают, что должно быть, не надо зацикливаться на справедливость, нужно дать как можно больше о самом сильном. И люди хотят, чтобы элиты уменьшили свое чрезмерное демонстративное потребление, а элиты хотят не быть никоим образом ограниченными в таком демонстративном потреблении. И те самые олигархические группировки, о которых говорил Павел Грудинин, они не хотят, чтобы как-то их ограничили во имя развития экономики. Еще одно противоречие связано с тем, что может быть неким источником экономического роста. Большинство населения и путинская базовая поддержка прежде всего полагают, что это должны быть прежде всего строиться заводы. В то время, когда финансово-экономический блок предпочитает говорить о структурных реформах, институциональных реформах и так далее. Это связано с тем, как они понимают роль государства. Большинство путинской базовой поддержки полагает, что роль государства должна быть увеличена, и государство должно быть драйвером, мотором экономического роста. В то время, когда рыночно-фундаменталистские вот эти группы, связанные с финансово-экономическим блоком, полагают, что роль государства должна быть уменьшена, и реформы должны быть только непопулярными. Это здесь же противоречит сущности по отношению к Западу. Путинская база поддержки полагает, что Россия должна жестче вести себя по отношению к Западу, должна не бояться идти на конфликты по ряду вопросов, называть вещи своими именами. Если в Украине фашистская власть, то так и называть ее фашистской и принимать меры для ликвидации этого фашистского плацдарма рядом с нами. В то время, когда элитные группировки многие полагают, что нужно ориентироваться на союз с Западом, нужно улучшать отношения с Западом, в том числе идти по пути уступок, а вообще нет никакого другого пути для модернизации России, кроме как получать технологии, инвестиции Запада. Вот в таком противоречии оказывается Владимир Путин накануне федерального послания, что он выберет. Мы увидим завтра.
Спасибо, Сергей. Но только есть еще третий вариант, что это та сторона, которая ему говорит, что власть фашистская, она может очень глубоко ошибаться, потому что действительно никакого фашизма в этой власти абсолютно даже близко нет. Та, которая управляет сейчас Украиной, там в ней нет ничего фашистского. А то, что это хочет навязать пропаганда российская, вложить в мозги своего зрителя то, что она фашистская, но это уже ее личное дело, ее задача. Если то же самое говорят Владимиру Путину об этой киевской власти, и он сам не может сообразить, фашистская она или нет, но это тоже его...
Ток-шоу, как теперь мы выяснили.
Лена, мы все заложники. Вот этой ситуации, которая сложилась в медиапространстве, в том числе и вы. Вместо того, чтобы говорить о проблемах России,
да,
мы все время пытаемся говорить о том, что... И тут президент...
Лучше это не трогать.
Вот вы поймите, что прошлое обращение президента было на 40 минут про Россию. И, кстати, там было о том, что надо выдвинуть детские ясли. Ну, что не было выполнено никак. А большая часть про, скажем так, наше доминирование на рынке вооружений, про новые вещи. Слушайте, ну, людям есть хочется. И им вот я с чем с господином Марковым согласен, с тем, что, слушайте, всем хочется, чтобы заводы строили, а не ракеты. Всем хочется, чтобы были рабочие места, чтобы можно было достойно там уйти на пенсию, не думать, что там на эту подачку не проживешь. Значит, а мы все время, Украина, Сирия, значит, вот там у нас такие успехи в ракетостроении. Ну, мы видели, как заваливаются ракеты, не в этом дело. Дело в том, что никакого противоречия между так называемым олигархатом или там государственными корпорациями никто уже не может понять. Потому что самые большие доходы не у олигархов, а именно у госчиновников. Потому что это госкорпорации. И именно они показывают пятиэтажные квартиры и все остальное. То есть их яхты уже по размерам больше, чем у так называемых олигархов. И все ждут, когда же наведут порядок, когда эти деньги, а не государственные деньги, начнут работать на каждого из нас, а не узкую кучку вот этих вот друзей, товарищей, соратников. Значит, когда порядок наведут. А мы отвлекаем, в том числе и
да,
с Украины, Сирии, Венесуэлы.
Так я же ровно... Вот Сергей как раз и поднял эту тему, можно сказать. Когда он говорит, что ему говорят в уши про каких-то там, про этих фашистов. Мы же видим, что 24 часа информационное пространство наполнено только этим.
Сергей,
и все криком кричат, где Россия?
Сергею надо взять газету «Правда». Там вот на прошлой неделе была статья Зюганова, Евгения Андреевича. И прочитать ее внимательно. Вот то, что беспокоит людей, все написано в этой статье. А Украина и Сирия,
конечно,
вторично.
Нет, ну понимаете, почему, откуда берется... Ой, извините, что я отвлекла, конечно, это просто горячая тема, которая 24 часа, вы не смотрите, а я смотрю. Почему, откуда берется это обсуждение фашизма? Ну что-то же нужно обсуждать, что-то же нужно...
Ну поэтому вы забыли, да, я не смотрю это.
Что-то эффектное должно быть. А что может быть эффектнее фашизма? Вот, пожалуйста, обсуждается 24 часа. Я вот все-таки хочу предложить включить телефоны прямого эфира и обсуждать российскую историю, которая случится завтра с президентом России. Он выйдет в гостиный двор впервые. Почему-то он решил во дворе.
Второй раз.
Ну, значит, ему
это
там
не
больше.
Первое. Ну, там сказали, что ремонт в Кремле. Ну, бывает же ремонт в Кремле.
Да, я вот не знаю.
Лучше бы другой, конечно, ремонт в Кремле, но уж хотя бы
нет,
такой.
Ну, вот бывает тоже ходят по квартире, кровать перекладывают. Как это называется?
То есть это не принципиально где?
Куда солнце?
Это принципиально что? Ну, мы с вами говорим о том, что история это прошлое. А, значит, послезавтра нужно обсуждать.
Да, мы обсуждаем то, что будет завтра, послезавтра. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Мы посмотрим опрос, который мы провели сегодня на улице Москвы. Чем завтра похвастается Владимир Путин? Прогноз наших прохожих.
Чем похвастается Владимир Путин в очередном послании?
Ну, я думаю, похвастаться всегда есть чем. Например, тем, что, в принципе, там есть у него определенная программа, так сказать, его указы. Ну, наверное, читается, как они выполняются, наверное, что-то уже выполнилось. Будем надеяться.
Не знаю, за год я ничего бы не сказала.
В принципе, похвастаться есть чем. Мы до сих пор живем в мире, какой бы он ни был. Но это очень большое достижение. Во-вторых, Вот прошла пенсионная реформа, как вы знаете, да? Много недовольных. Но тем не менее, все равно народ понял, что как бы вот то, что он сделал, это он сделал для блага нас.
За то время, пока он постарался руководить страной, в ней очень большие перемены. И мне кажется, это перемены к лучшему. Экономически мы стали крепче. Тот разброд и шатание, которые были в другие времена, при нем все-таки как-то закончился или, по крайней мере, притормозился.
Чтобы он не говорил, постоянно брешет, врет. Ни разу еще не сдержал то, что обещал.
То, что нет войны. Ну, инфляция небольшая. То, что вроде пенсионеры получше жить стали. Я сам инвалид второй группы.
Честно говоря, даже не знаю, чем будет хвастаться. Что у нас сделано для народа? У нас ничего нету для народа. Пенсии урезали. Пенсионный возраст повысили. Что еще? Налоги повысили. Ничего хорошего, в принципе, и нету. Похвастаться нечему, я лично считаю.
Меня больше всего заинтересовал отклик, что войны нет. Вот люди считают, что нет войны. Да.
Ну, очень плохо, что люди так считают. Я не хочу действительно углубляться, хотя у меня близкие люди живут в центре, прямо в Донецке, поэтому для меня это важная проблема. Действительно, я хотел бы, честно говоря, чтобы Путин затронул это в послании, сказав, что мы признаем национальный суверенитет Украины и прекращаем все эти темы относительно того, что там нет государства и так далее. Все, дальше не буду продолжать, есть другие передачи для этого. Значит, поэтому живем в мире, когда мы участвуем, наши так называемые отпускники и добровольцы, как хотите называть, пересекают границу России и едут на восток Украины, мы участвуем там. Мы участвуем в войне в Сирии, а потом, между прочим, может оказаться, как случалось раньше, что мы еще где-то участвуем, но сейчас об этом не знаем. Пенсионная реформа была благо для нас. Какое же это было благо, если у людей просто взяли и отобрали сбережения, которые почему-то государство решило, что это деньги государства. Когда мой работодатель, когда я отправлял деньги в пенсионный фонд, ну, система у нас такая, что деньги отправляются в государственный пенсионный фонд. Чудо государство решило за меня этими деньгами воспользоваться. Кроме того, что очень важно, и об этом, к сожалению, мало говорят, что фактически в нашей стране есть две пенсионные системы. Одна это для нас, для простых людей, а вторая это для государственных служащих, для силовиков. Совершенно другая система, на ком держится нынешнее государство. Поэтому таким образом обеспечивается лояльность. Экономика становится крепче. Ничего она не становится крепче. И за 10 лет ВВП на душу населения почти в 2 раза сохранился. То есть то, что заявляется, ничего это не действует. А разброд и шатание... Ну, ничего себе ликвидировался разброд и шатание. У нас есть субъект Российской Федерации, в котором просто не действуют никакие российские законы, когда президент говорит, здесь не будет глава этого субъекта
вот
известного, говорит, не действует.
Дисциплина.
Это железная дисциплина, когда он говорит, здесь не будут действовать российские силовые структуры, если я этого не разрешу. Ну, прекрасно, просто нет разброда и шатания.
Вы о чем сейчас?
О том, что
вам
происходит.
На улице, неподобранные, говорили то, что они чувствуют.
Ну, да. Половина
вот,
говорила.
Вот, ну, подождите, вы с ними спорить собираетесь?
Конечно.
Нет, не надо.
Да,
вы
надо,
поймите, что если вам по телевизору все рассказывают, все одно и то же, а у людей нет денег, чтобы выехать даже в другой город, чтобы посмотреть, как живут. И останавливаете вы преимущественно людей, которые в Москве, а они живут гораздо лучше, чем вся страна.
В регионах еще хуже, безусловно.
Поэтому вы должны понимать, что определенное количество людей, которые не отходят от телевизора, будут вам рассказывать то, что говорят по телевизору. А вы с ними спорить начинаете. Не спорьте с ними. Спросите у них другое. А как вам поликлиника?
Да, это.
Значит, а как вам устроить ребенка после института, за который вы заплатили на работу? Значит, а какие перспективы у молодежи? А чувствуете ли себя защищенным в старости? Значит, поэтому вопрос, знаете, как вот эти ответы да, да, нет, да, значит, как правильно поставить вопрос?
Да, это абсолютно.
Вы понимаете, да? И поэтому, еще раз, люди, которые зомбированы телевизором, думают, что у них все хорошо, потому что могло быть еще хуже. Что, вы не согласны с тем, что могло быть еще хуже?
Ну, безусловно, могло
быть. Вот давайте...
мне... Сейчас, одну секундочку, короткую совершенно историю. Еду в аэроэкспресс и в аэропорт. Ко мне подходит женщина и говорит, ну что же вы все нашего президента критикуете? Он же так вот все много для нас делает. Я говорю, что же он для вас делал? Он говорит, женщина говорит, у меня пенсия хорошая, вот 12 тысяч. Я говорю, то есть вы считаете, что пенсия $200 это хорошо? Она говорит, говорит, что у меня пенсия $200? Я никогда об этом не думала. То есть, когда она узнала, что у нее $200, это она поняла, что это плохо.
Давайте послушаем, Алексей звонит Алтай. И, Алексей, вот мы только что слышали такое суждение, москвички, народ понял, что он, то, что он сделал, это во благо нас. Вот вы как считаете, на Алтае поняли, что это во благо с пенсионной реформой? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемая Елена, здравствуйте, Павел Николаевич и остальные гости студии. Ситуация такая, я, к сожалению, не видел в прямом эфире вот ваше выступление, поэтому не могу комментировать. Вот, с другой стороны...
Чего не поняла? Что в прямом эфире? Что? Вы не слышали все выступления? Все поняла?
Да, вот я, к сожалению, немножко нахожусь в рассинхронизации с вашим эфиром. Вот я бы хотел обратиться буквально к началу вашего выступления, когда Павел Николаевич затронул проблему сельского хозяйства. Более того, известная информация, связанная с нашим регионом, что наш замечательный президент посетил Республику Алтай буквально на этих выходных. Ну, региональная пресса об этом говорила. Вот, и в это же время состоялся митинг в одном из сел Шабалинского района Республики Алтай касательно того, что люди не получили боевые земли, но на которые они рассчитывали. То есть был очень серьезный такой митинг, были серьезные протесты. Вот люди беспокоятся по поводу того, что они не получили достойного возмещения своей деятельности в одном из совхозов региона. Я больше обращаюсь к Павлу Николаевичу. Вот как он рассматривает такую ситуацию, вот как он видит развитие ситуации в нашем регионе. Будет ли об этом, кстати, завтра говорить наш президент Владимир Владимирович? Вот, и как его ситуация, Павла Николаевича, связана с совхозом имени Ленина, где, насколько мне известно, сейчас серьезная такая позиция, что его отстранили от ведения дел в качестве участника этого совхоза. Спасибо.
Алексей, я тоже на него набросилась. Но это, и давайте я от себя скажу, что это такая совсем история, она не имеет отношения.
Мы говорим о послании президента, и точно он не будет касаться отстранения меня от какой-то должности. Давайте проверим. Что касается сельского хозяйства, то президент на протяжении долгих лет говорил о том, что сельское хозяйство – драйвер экономики. Я думаю, что и в этом году он скажет примерно то же самое, потому что у него такие данные. Они не совпадают с данными фермеров, с данными тех же крестьян на Алтае. И я могу вам сказать, что я тоже не разделяю его оптимизма по поводу сельского хозяйства. Но это общая проблема, когда власть оценивает нашу жизнь не по нашей жизни, а потому что он ей докладывает правительство, еще кто-то. И, честно, все хуже и хуже в сельском хозяйстве. Потому что что-то я зажиточных крестьян не видел много. Есть зажиточные олигархи, но агрохолдинги, это мы знаем точно. Но все остальное сельское хозяйство, конечно, не модернизировано и находится в очень тяжелом состоянии. Средняя зарплата в 22 тысячи рублей. Это не зарплата в 21 веке. То есть на эти деньги прошло.
Потому что, Павел Николаевич, если бы вы смотрели телевизор, как я, вы бы видели, что там гораздо выше. Вот вы бы видели, что счастливые колхозники в Алтайском крае подбегают. Ну вот в этот раз я не смотрела его визит в Алтайский край, но я видела другие видео, когда труженики села подбегают, окружают его счастливой толпой, очень довольны, и даже соревнуются между собой, у кого выше зарплата. Вот у меня там 55, у меня 75.
Неправда. Последний раз, когда на День сельского хозяйства, они с господином Медведевым поехали в одно садоводческое хозяйство Краснодарского края, им работники сказали, это показали по телевизору, что средняя зарплата у нас около 30 тысяч, ну чуть больше 30. Потом директор пытался поправить, сказал, что вот сезон может и выше быть, но Владимир Владимирович два раза переспросил. И так и ответа не услышал, скажем так, достойного. То же самое со всеми остальными работниками в сельской местности. Это учителя, врачи, кто угодно. Вот тут Николай правильно сказал, у нас две пенсионные системы. Но силовикам и госчиновникам, которые, как вы считаете, являются основой государства сейчас, значит, пенсию, ну, скажем так, она несколько другая совершенно.
Конечно.
Но основой государства российской являются не они, а являются учителя и
режима, работники. Режима.
Подождите. Да, режима. Это те люди, которые участвуют в фальсификации выборов. Вы это прекрасно знаете. Да. И вот эти люди оказались с нищей пенсией, с повышением пенсионного возраста. И вот это главная проблема. Потому что все время рассказывать, что будет хорошо в ближайшее время, это бесполезно. А вот сейчас, видите, огромное количество нарушений в Балашихе показали, и пока никого не наказали за это. Огромное количество нарушений в Приморском крае, это было зафиксировано, да, и везде. Да. Вот, если, не дай бог, государство начнет по закону наказывать тех, кто фальсифицировал выбор, вот тогда разрушится вся система.
Нам звонит Александр Васильевич из Самарской области. Но я скажу, что вы правы. Действительно, соревнование между 50 и 75, я вспомнила, шло на судостроительном заводе. Все-таки это были не труженики сельского хозяйства. Но те 30, о которых вы сейчас сказали, это тоже ведь хорошая цифра для села. И она не самая стандартная, не самая...
То есть 30 тысяч, семья, значит, вы не можете... человек, куда-то. Когда живет на 30 тысяч, а у каждого тракториста есть жена и ребенок, не один. То это нехорошая цифра.
Она не я хочу сказать, что то, что назвали 30, это еще не самое... Скорее всего, это была названа максимальная цифра для, может быть, в этом регионе получше, но в Алтае, я уверена, что 30, конечно, в среднем нет. Александр Васильевич из Самарской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вообще мне, всем присутствующим, но вообще мне хотелось задать вопрос Сергею Маркову.
Он вас слышит.
Он сказал о реноме, вот в частности, я так думаю, это к вашему каналу относится. А я хотел бы его спросить, а у Первого канала, у Второго канала и всех вот этих остальных каналов, которых мы видим по телевизору, у них реноме есть, как он считает?
Нет, я не буду, Александр Васильевич, задавать ему этот вопрос. Сергею Маркову это все правда. Вот не по теме нашей программы. Да, он скажет вам, извините, Сергей, что я за вас, что есть реноме. А вы могли бы по теме программы задать вопрос? Чего вы ждете от послания Владимира Путина, вот вы лично?
Я лично ничего не жду. Все одно вранье. Из года в год. Я лично ничего хорошего не жду.
Спасибо. Я слышу, что... Давайте.
Вот я жду наконец, чтобы гарант Конституции сказал, слушайте, нет, все, были какие-то ошибки, а сейчас мы опять идем к социальному государству. И я считаю, что мы должны повысить пенсии, вложить деньги в экономику, потому что, вы все-таки понимаете, в сельском хозяйстве работают оптимисты. Вот у нас там...
Так, не повысят же опять.
Подождите секунду.
Как же он
может... Я жду этого. Я надеюсь. Пусть я наивный человек, но я считаю, что единственный выход из этой ситуации – это повернуть вот на социалистический путь развития. Левый поворот.
Вы не оптимист. Объясните, почему.
Нет, я оптимист.
Сейчас объясню.
Потому что так или иначе, вы поймите, страна на краю гибели. И все это видят, что еще немного, и начнутся какие-то процессы, которые нельзя остановить. И мы должны срочно все вместе повернуться и к лицом к народу, не к олигархам.
Поэтому оптимистически он должен выйти и сказать, я устал, я ухожу.
Сергей, мне показалось, что вы все-таки хотели бы ответить слушателю, или я не ошибаюсь, потому что я за вас ответила.
Да. Значит, слушатель, могу сказать, что в современном мире любые электронные носители являются пропагандистскими практически. Все они уже эволюционировали даже от журналистики мнений к продвижению тех или иных общественно-политических идей, либо интересов и так далее. Поэтому здесь, к сожалению, читайте просто больше книг и более серьезных статей, и там будете лучше разбираться. А мне вот было, скажу честно, сегодня, хотя я мало говорил, но на этот раз мне было просто приятно, потому что у вас удивительно приятные, приличные люди на этот раз в программе участвуют. Вот оба, Ербакова, Грудинин. Правильные люди.
Спасибо. Мне тоже очень приятно от вас это слышать. На этой ноте. У нас еще есть целая минута, это огромное количество времени, чтобы не на этой ноте закончить программу, а Николай, чего вы ждете от послания? Вот Павел Николаевич ждет, что ему объявят, что пенсии повысят.
Я все-таки действительно жду, потому что для меня важно и внешняя политика России, чтобы она была изменена, и чтобы мы поняли, что действительно без всего мира мы не будем развиваться, потому что это изобретение велосипеда. Это просто практически в наших национальных интересах не нужно. Потому что мы должны развиваться совместно с миром. Ну, мы должны действительно решать внутренние задачи. Но, возвращаясь к тому, что случилось год назад в президентских выборах, знаете, одна женщина подошла ко мне, я был в Вологде в субботу, и говорит, все проблемы, которые есть сейчас у нас, у меня была тема поездки мусорная, псевдореформа, из-за того, как мы голосовали в прошлом марте. Вот теперь население это понимает. Да, это хороший вывод. Ну, посмотрим, что будет завтра.
Можно я оптимистическую ноту внесу?
Секунда у вас. Одна. Внесете, успеете?
На 19 марта я попросил президента о том, чтобы он смотрел на Квачкова, потому что он не зря сидит. Сегодня выпустили полковника Квачкова.
Ага, то есть вы
видите... Есть же позитив какой-то.
Да, о, да, 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 до свидания на это позитивное. Но это все-таки успеваем закончить.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том,